Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Срочная помощь двухлетнему Артему. В критической ситуации малыша спасет только очень дорогое лекарство. Феномен Высоцкого. Человек, за 42 года проживший как будто несколько жизней. Новый выпуск подкаста «Что будем делать?» журнала «Фома» о причинах безответной любви. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Есть целый ряд благотворительных фондов, которые много лет назад начинали с адресной поддержки детей и взрослых, а сейчас выстраивают системную работу и меняют картину в российской медицине. Здесь курсы для врачей с доступом к последним открытиям и разработкам, обеспечение лекарствами за счет бюджета, распространение информации о сложных заболеваниях и о том, какие шаги предпринимать пациенту и его родным. Среди тех, кто занимается этой работой, фонд «Жизнь как чудо», который помогает детям с больной печенью. Как выстраивается его деятельность и каковы основные вызовы, на которые сотрудники фонда стараются реагировать? На связи с нами Елена Сипягина, координатор благотворительного фонда «Жизнь как чудо». Елена, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, вы знаете, весь прошлый год команда нашего фонда работала над разработкой нового портала про печень и внедрением наших системных программ. Программа называется «Школа по заболеваниям печени». В рамках этой программы и родители, и наши подопечные, дети, и врачи могут узнать много важной, полезной информации, касающейся лечения, питания, реабилитации, что сейчас происходит в трансплантологии, в генетике, как сейчас оказывается помощь детям в России.
Мне кажется, что фонд «Жизнь как чудо» внес существенный вклад в то, чтобы представление о трансплантации изменилось в нашем сознании. Потому что еще несколько лет назад, когда речь об этом заходила, многие просто приходили в ужас и говорили, что как это возможно, речь идет о каких-то незаконных махинациях и прочее. Сейчас трансплантация печени воспринимается как что-то само собой разумеющееся и необходимое. Операция для того, чтобы спасти жизнь человека.
Совершенно верно, Алла. Мы проводили специальный проект, который назывался «100 вопросов трансплантологу», где люди задавали совершенно разные вопросы, от простых до самых сложных. И мы в рамках этого проекта проводили в прошлом году несколько ярких выставок, фотографий, рассказывающих о работе наших трансплантологов и о том, какие чудеса удается делать и спасать жизни наших деток с тяжелыми заболеваниями печени.
Когда речь идет о трансплантации печени, если правильно понимаю, речь идет о доноре, который добровольно делится частью себя для того, чтобы спасти жизнь близкого человека. И там целый ряд параметров, которым он должен соответствовать, этот человек. И если все совпадает, то тогда, нельзя сказать, чтобы совсем безболезненно, однако без серьезного ущерба для здоровья донор может пожертвовать частью своей печени для того, чтобы спасти жизнь другого человека, и происходит это под контролем высококвалифицированных врачей и, естественно, в рамках закона. И все это, в общем-то, доступно современной медицине. Главное в этом смысле обладать нужной информацией и знать, и понимать, когда важно обращаться за помощью и знать, куда обращаться. И фонд «Жизнь как чудо» в этом смысле как раз медиатор, который соединяет тех, кому помощь нужна, и тех, кто может помочь.
Да, совершенно верно, Алла. Именно такая работа очень важна для нашей команды, и мы уделяем большое внимание сейчас этому проекту «Школа по заболеваниям печени». Стараемся выезжать в регионы, вывозить врачей из регионов на обучение в Москву, чтобы наибольшее количество наших маленьких граждан, которые столкнулись с тяжелой болезнью, с тяжелыми генетическими заболеваниями, имели возможность получить вовремя помощь, вовремя им был поставлен правильный диагноз. И, конечно же, самое главное – это снизить смертность, которая есть по причине заболевания печени, и подарить вот шанс на полноценную жизнь малышам, которые, к сожалению, родились либо с генетическим заболеванием, либо с патологией печени.
Среди ваших подопечных самые разные малыши. И есть те, кто уже достигли, там, может быть, и подросткового возраста, вы продолжаете с ними общаться. Это те детки, которые, когда еще были совсем маленькими, начинали вместе с вами свою борьбу, вот этот нелегкий путь в преодолении болезни. И есть те, кто вот только-только сейчас со своими заявками поступают в фонд «Жизнь как чудо». И среди них Артём Подставин, он 5 апреля 2020 года родился. То есть мальчику нет еще и 3 лет. И, насколько понимаю, его ситуация сейчас очень серьезная. Слава богу, какие-то сложнейшие операции начали уже проводить в России, и нет необходимости малышей для трансплантации печени перевозить в другие страны. Однако есть те препараты, которые по-прежнему мы закупаем за рубежом. И у Артёма как раз такая история.
Да, Артём наш новый подопечный, семья совсем недавно экстренно обратилась в наш фонд за поддержкой. И случай, конечно, очень тяжелый, трудный, но приобретение этого незарегистрированного в нашей стране препарата, гомеофант называется, только оно может спасти жизнь маленького Артёма. Благодаря терапии, которая будет проводиться ребенку и уже начата, удается повысить иммунитет малышу, стабилизировать его и подготовить для сложной операции трансплантации костного мозга. К сожалению, без приема этого лекарственного препарата проводить операцию и достичь хорошего результата совершенно невозможно. Поэтому консилиум врачей, обследовав Артёма, пришел к выводу, что именно это лекарство требуется для мальчика и необходимо его приобрести в кратчайшие сроки. Сумма, которая требуется на покупку курса медикаментов, конечно, космическая. Это более 23 миллионов рублей. Но наш фонд всегда старается не отказывать нашим подопечным и откликается на самые сложные случаи. Поэтому мы взяли на себя ответственность и обращаемся ко всем слушателям «Радио Вера» поддержать нас вот в такой борьбе за жизнь маленького Артёма. Мы собираем средства на этот лекарственный препарат. Нам подтвердили его ввоз. Мы получили разрешение на ввоз этого препарата. Врачи его ждут. И мы, конечно, делаем все возможное, рассказываем везде, где только возможно, про историю Артёма, про его замечательную маму, про то, что мальчик нуждается в этом лечении, и нам очень нужна ваша поддержка.
Сейчас у вас на сайте, смотрю, диагноз Артёма – гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз. Я даже не представляю, что все это значит. Однако то, что Артём в свои 2 с небольшим побывал в больницах, наверное, больше количество раз, чем многие из нас взрослые, это факт. И что испытывает его мама, видимо, люди просто какие-то настоящие борцы, которые идут до конца ради жизни своего ребенка.
Да, совершенно верно. Прочитать более подробно историю Артема можно на нашем сайте благотворительного фонда «Жизнь как чудо» в разделе «Нужна помощь». Там подробно рассказываем о том, что произошло, какой препарат требуется ребенку, что с мальчиком происходит сейчас. И, конечно же, мы просим поддержать слушателей «Радио Вера» нас пожертвованием. Это можно сделать через СМС-пожертвование на короткий номер 3434 словом «малыш» и любой доступной для вас суммой, а также переводом на сайте через нашу платежную систему. Мы будем очень благодарны вам за ваше неравнодушие и помощь вот в такой сложной ситуации, и мы очень верим, что сможем справиться с этим сбором, и малыш вовремя получит лекарство.
Дай бог, конечно, чтобы удалось эту сумму собрать, и здоровье Артему. Передайте, пожалуйста, ему и его маме огромный привет и пожелания максимально полного выздоровления, насколько это возможно.
Обязательно. Спасибо вам, что вы всегда находитесь рядом с нашим благотворительным фондом. И, конечно же, не проходите мимо наших подопечных, приглашаете нас на встречу.
Елена Сипягина, координатор благотворительного фонда «Жизнь как чудо», была с нами на связи. Напомню, сайт фонда «Жизнь как чудо», где можно найти массу полезной информации о заболеваниях печени, какчудо.ру. Пишется латиницей в одно слово «какчудо.ру». И там же на сайте «какчудо.ру» есть страница Артема Подставина. Там указано несколько способов, как можно малыша поддержать. Ну а прямо сейчас можно отправить СМС на короткий номер 3434 и в содержании сообщения написать слово «малыш» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 3434 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения нужно написать слово «малыш» и через пробел ввести любую сумму. Огромное спасибо всем, кто поддержит Артема. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
В среду, 25 января, исполнилось 85 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого. Его песни знают наизусть даже те, кто родился уже после его смерти. И думаю, так теперь будет всегда. У Высоцкого, конечно, необыкновенный путь по интенсивности, глубине и влиянию на нас. Его, мне кажется, разве что с Пушкиным можно сопоставить. Бард, артист, и при этом, если посмотреть содержание его песен, такое ощущение, что он за свои 40 с небольшим освоил целый ряд профессий и побывал в самых разных экстремальных обстоятельствах. Как будто бы он вместе с самыми разными людьми проходит их путь, разделяет их боли и очень хорошо понимает их чувства. Умение слышать, эмпатия, помноженная на талант и способность выразить в стихах и песнях то, что Высоцкому просто не могло быть знакомо, исходя из его жизненных обстоятельств. Как объяснить этот феномен? На связи с нами один из постоянных авторов журнала «ФОМА», психолог, публицист Александр Ткаченко. Саша, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я сейчас послушал вас, да, и подумал, что это очень похоже на несбывшиеся мечты. Вот мечтал человек стать летчиком, например, да, ну, не сложилось, а мечта осталась. Мечтал стать моряком, да, военным. Это человек, который умел мечтать. Он умел в воображении проживать то, что судьба не позволила прожить в реальной жизни. И будучи помноженным на талант, и поэтический, и артистический, да, это вот дало удивительный феномен, который мы называем Владимир Высоцкий. Да. Тут уже даже не надо говорить, кто это, вот заметьте, да. Когда говорим Высоцкий, это вот как Суворов сказал, да, напишите на могильном камне, здесь лежит Суворов, и все. Вот так же и Владимир Семенович. Это феномен уникальный, единственный в своем роде. Да.
А я в этом вижу еще, знаете, в Высоцком, я не знаю, насколько он был христианином по каким-то формальным признакам, однако по сути своей вот эта способность сопроживать с самыми разными людьми их судьбы, их драмы, это же то, к чему мы призваны. Помогать друг другу, подставлять плечо и друг друга тяготы носить. Вот он своими песнями, как мне кажется, он вот этот завет апостола Павла как раз исполняет. Друг друга тяготы носите. Он очень много тягот совершенно незнакомых ему людей пронес, пропустил через себя и тем самым этим людям помог, может быть, в сложнейших, критических обстоятельствах их жизни. Как вообще работали его песни? Что они делали с людьми?
Вы знаете, они делали с людьми вот что, на мой взгляд. Высоцкий создал культурный код советского человека. Ну, может, прозвучит слишком пафосно, но я действительно так считаю. Потому что его песни, при том, что, в общем-то, официальных пластинок у него было совсем немножко, при том, что официальных концертов у него практически вообще не было, все это было таким самиздатом, полулегальным. Его песни знала вся страна, они звучали с каждого утюга. Он был не менее популярным, чем самые-самые раскрученные звезды того времени. Пугачева, Боярский, «Машина времени» потом, да. И это было удивительно еще, знаете, в каком смысле? В том, что не было социальной прослойки, которая бы вот слушала Высоцкого. Ну, например, Галича кто слушал? Интеллигенция, правда? То же самое про Куржаву могу сказать. А Высоцкого слушали все, снизу доверху. От каких-нибудь совершенно уже там необразованных и опустившихся на социальное дно людей до академиков, от уголовников до героев Советского Союза. Да? И вот тот язык, тоже параллель с Пушкиным, да, тот язык, на котором Высоцкий говорил со своим слушателем, он тоже оказался универсальным. Он не был слишком элитарным, но в то же время не был и подвально-брутальным, как у других исполнителей шансона. Он сумел, ну вот если говорить про Пушкина, да, то что сделал Пушкин? Создал русский литературный язык, соединив все три штиля, существовавших тогда в литературном языке, да, или в русском языке вообще, высокий, низкий, средний. Высоцкий сделал нечто подобное. Он стал говорить о жизни страны через жизнь людей, вот этих летчиков, шахтеров, да, там, подводников, уголовников. Он начал говорить о жизни страны через устами вот этих своих героев из самых разных слоев на языке, который был близок и понятен всем. И это удивительное явление, потому что ничего подобного, мне кажется, ни у официально титулованных поэтов, ни у бардов сделать не получилось. Все они так или иначе нишевые. Высоцкий оказался универсальным. Он оказался в полном смысле слова народным поэтом. И, возможно, да, благодаря этому, я не думал об этом раньше, но, возможно, он многим помог. Но мне, во всяком случае, помог справляться с какими-то тяжелыми ситуациями, когда ну, не было рядом никого, кто мог бы вот поддержать, дать опору, подсказать что-то. И тогда мне на выручку приходили песни Высоцкого, где, может быть, это немножко наивно там было, избыточно героизировано, да, но он говорил ведь о самых главных вещах в лучших своих песнях. Он говорил о верности, о мужестве, о твердости и в то же время о нежности, как это ни странно. Возможно, да, возможно, вы правы, помог многим, пускай парадоксальным образом, может быть, и не думая о том, что он помогает, потому что ну, для поэта ведь писать это естественно, это просто потребность. Но как-то вот Господь, видимо, управил так, что появился у нас такой удивительный человек Владимир Высоцкий.
Конечно, судьба Владимира Семеновича и чудовищно вот этот ранний уход, эта ранняя смерть, это, с одной стороны, сожаление и плач, а с другой стороны, знаете, невольно возникает вопрос, такое ощущение, что, может быть, он сам себя спалил. Вот эта дикая нагрузка, это заряженность, это постоянное электричество, которое через него проходит. Мне вообще очень нравится вот эта метафора, что для обычного человека напряжение 220 – это смертельно, а для художника напряжение 2000 – это его рабочее состояние в момент вдохновения, в момент какого-то максимального его такого раскрытия. А у Высоцкого напряжение было такое ощущение, что не 2000, а 20 тысяч. И с точки зрения инстинкта самосохранения, который заложен в человека, это невозможно. Может быть, здесь вы как психолог, да, сможете объяснить, откуда это берется, в чем корни, что ли, вот такой уникальной самоотдачи, обратной стороной которой стало то, что он так рано сгорел.
Ну, как психолог, я немножко иначе это вижу, потому что мы имеем перед глазами пример множества очень талантливых, даже гениальных людей, которые творили в спокойном режиме, не на сжигающих напряжениях. Ну, там, не знаю, какой-нибудь Иоганн Себастьян Бах, например. Кто-нибудь посмеет усомниться в том, что это гений? Я думаю, нет. Это был равновешенный, спокойный человек социализированный, да, который творил несколько десятков лет, он себя не сжигал при этом. Да. И другие примеры такие можно привести. А были люди тоже талантливые, гениальные, которые себя сжигали. Поэтому я думаю, что это все-таки разные явления. Сжигание себя, оно не про талант. Это скорее про какую-то боль, которая совсем в другом месте была нанесена. И потом человек всю жизнь различными способами пытался ее как-то заглушить или утолить. Если ты талантливый человек, то у тебя появляется возможность делать это через творчество. Тут мы имеем дело с уникальной ситуацией, когда трудоголиком стал гений. Да, сильно травмированный в детстве, да, боящийся с этой болью столкнуться внутри себя. Но вот мне так это видится. И если бы не было этой боли, если бы не было этих детских травм, то Высоцкий бы прожил намного дольше и написал бы намного больше, просто в другой интенсивности. Ему бы не надо было себя так сжигать. То есть там, ну, там вот этот вопрос к Богу, почему со мной все так получается, да? Почему ты дал мне так много, и при этом я так несчастлив? Беру на себя смелость вот так говорить. Ну, представьте, какое детство было у ребенка, родившегося в 1938 году, у которого папа был военный. 1938 год, большая чистка. У меня у самого дедушка за год посидел у них в части. До определенного звания расстреляли всех командиров. И отметочка была как раз на его звании, вот ниже не трогали. Так вот, я думаю, что и у отца Высоцкого было не веселее ситуация. Тоже там все ходили как под дамокловым мечом в это время. И вот представляете, в таком состоянии рождается ребеночек. Да? Вот что там мама чувствовала в 1938 году и в 1937? А он весь этот страх в себя впитал еще внутриутробно. Через 3 года война, эвакуация. Я читал, что там было. Там тоже было очень грустно все. Это же ранний период. Это то, когда структура личности закладывается у человека. И это живая была боль. Такая боль у многих в том поколении была. Люди тоже это чувствовали. Может быть, поэтому еще его песни были созвучны миллионам людей. Вот такое мое мнение.
Саш, спасибо вам за комментарий.
До свидания.
Один из постоянных авторов журнала «ФОМА», психолог, публицист Александр Ткаченко был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт foma.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. И сегодня у нас в эфире фрагмент подкаста «Что будем делать?», где мы с Александром Ананьевым задаем вопросы из писем читателей «Фомы» и зрителей канала, а протоиерей Александр Гаврилов и психологи Кристина Курочка и Антон Зинкевич раскрывают причины тех сложностей, которые в нашей жизни возникают и дают направление действий. В этот раз темой разговора стала безответная любовь. Вот говорят, сердцу не прикажешь, но, оказывается, не все так просто, и безответная любовь – это выбор человека. С одной стороны, не очень-то радостно это слышать, а с другой – там, где речь о нашем собственном выборе, там и решение зависит от нас самих. Было бы только желание решать и искать выход. Фрагмент подкаста «Что будем делать?» в нашем радиожурнале.
Опять из передачи в передачу у нас идет некий водораздел – одного и того же слова с разными терминами. Слово «любовь» в миру, которое вот, да, мы сейчас и используем, исходя из мирского, скажем так, письма Василисы, да, о том, что она вот это говорит. И христианского, конструктивного, с нашей точки зрения, термина «любовь» под названием «дела». Вот если мы сейчас не смотрим про дела, а смотрим на то, как люди реагируют вот на эту эмоцию, да, и вспоминаем наши передачи, наши подкасты, не помню, насколько надо вернуться назад, но там была идея, сейчас я ее напомню. Факт происходит, когда мы не видим, как люди, факта. Мы так устроены, что мы тут же за микросекунду его интерпретируем. Интерпретация может быть либо в положительную сторону, либо в отрицательную. Исходя из этого, рождается положительная или отрицательная эмоция, которая рождает положительную или отрицательную реакцию. Мы сейчас говорим про эмоцию под названием «любовь». Но стало быть, перед этим есть два блока – интерпретация и факт. Ну, факт, допустим, он как-то идет. Он не просто идет, он плывет. Он плывет – это положительная интерпретация. Он ковыляет, как дурачок – отрицательная интерпретация. Он просто, человек просто идет. Мы тут же интерпретируем «плывет» или «ковыляет». От этого будет эмоция «а» или «фу», и от этого будет реакция.
Угу.
То есть мы сейчас говорим о эмоции под названием «любовь». Она рождается от интерпретации. И теперь вот мы рассматриваем блок интерпретации. Хитрость, протокол нашей психики в том, что интерпретация подбирается только выгодная для меня. Стало быть, любая эмоция, которую мы испытываем, от ненависти до безграничной любви, эмоция, не факт, а эмоция, это только выгодная для меня.
Можно на секунду? Вот это устойчивое выражение «сердцу не прикажешь».
Я не люблю стирать носки. Я не люблю стирать носки. И оно само влюбляет меня в того, кому я стирать носки не буду. Я такой, сердцу не прикажешь.
Угу.
То есть оно само. То есть у меня есть устойчивые мои базовые потребности. Допустим, не стирать носки, не готовить еду, не слушать чужих тараканов. Я так не хочу. Это моя базовая потребность. И когда я вижу человека, идут двое мужиков по коридору. Женщина как будет видеть? Один плывет, который женатый, начальник, недоступный. А другой ковыляет, который холостой, значит, доступный и из ее отдела. И она говорит, сердцу не прикажешь.
На самом деле это бегство от реальных отношений? Ну, от возможности реальных отношений?
Конечно. Вот если мы говорим о невозвратной, как она, любовь?
Безответная.
Безответная.
Ну, по-разному там называют, да.
То есть я влюблюсь в того, если я влюблюсь в того, кто мне не дает обратную связь такую же, это будет стопроцентная выгода именно в него влюбиться. Будет другой и будет говорить, слушай, ну я же тебя люблю. Отстань от меня. Что ты от меня хочешь?
Это был фрагмент подкаста журнала «Фома. Что будем делать?». И напомню, полностью весь подкаст, а также другие выпуски можно найти на канале журнала «Фома» в YouTube, в Телеграме и во ВКонтакте. Заходите, смотрите, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Конечно, отправляйте ссылки на эти подкасты друзьям, близким и знакомым. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала, как всегда, музыка. Сегодня, 27 января, день рождения Моцарта. Еще один гений, который помогает пережить трудные времена. Увертюра к «Женитьбе Фигаро» на радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера».